подкасты «Радио Свобода».
Навошта Міністерства внутрішніх справ Білорусі створює нове спецподрозділення? Як силовики рихтуються до так званих виборів? І чи можуть у Білорусі у день голосування цілком відключити інтернет? Про все это мы поговорим сегодня в живом эфире у программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич и наш гость, представник организации былых силовиков «Белпол» Владимир Жигар. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Я нагадаю глядачам, что вы сами можете задавать свои пытания у комментариях под этой трансляцией, коли это для вас безопасно. Коли ласка, задавайте пытания господару Владимиру, и так само вы можете сами отказать на такое пытание, как варто реформовать, на вашу думку, силовые структуры Беларуси. Перший намесник командуючого внутрішніх військ МУС Олександр Быков днями розповів про плани створити нове спецподразділення у цій структурі, причому за кошт нових людей. Владимир, чи справді у теперішній Білорусі не хапає таких спецподразділень?
Нет, надобности в их существовании, в их формировании нет, не было. Но это больше такой пиар-ход, это больше такой политический ход. Они показывают, что у них есть такие спецподразделения, которые готовы выполнить любую команду. И это абсолютно проверенные люди, это люди надежные, ну, с их, скажем так, точки зрения. И рассказывая о их существовании, рассказывая о том, что они формируются, это больше такой вот, ну, пропагандистский пиар-ход. И ничего более тут такого за этим не стоит на самом деле.
Олег, коли вы говорите, что это пиар, но все ж таки треба этим людям чимсь займаться. Яны створаются, это реальные люди, якія працуюць, и их треба нечем займать. Вось якія задання? Для чего их могут выкористовывать?
Ну, как правило, если мы говорим про разбивки по областям, то эти так называемые сотрудники правоохранительных органов занимаются задержанием людей по политически мотивированным административным либо уголовным делам. То есть основная задача заключается в этом. А так, они не привлекаются, например, к охране общественного порядка, они там занимаются определенными там тренировками. И, конечно же, это дополнительная нагрузка на бюджет. Но в данном случае режим и вся система считает, что для них это абсолютно оправданные, скажем так, инвестиции. Потому что именно благодаря так называемым силовикам режим и сохраняет власть в своих руках.
Летась у Могилеве створили новый отряд спецназу «Гром», и поведомлялось, что в отряде будут серед іншого служить гранатометчики. Вот вы сказали, что такие спецподразделения выкористовывают для затримания людей по администрационных справах. А для чего тогда гранатометчики? Как их можно выкористовывать?
Ну, понятное дело, что это не имеет никакого отношения к задержанию вообще, неважно, там, по политически мотивированным или делам, или нет. Это просто, скажем так, в разрезе, скажем так, ситуации, которая развивается в Украине до сих пор. Война идет, и люди в таких вот, скажем так, формированиях, вот такие люди им нужны, потому что, а вдруг что-то, потому что эти все вот эти отряды, которые они создают, могут быть в последующем задействованы и в какой-то другой мнимой, да, там для режима, какой-то там контртеррористической борьбе с какими-то, например, очередными мнимыми диверсантами. Поэтому большого смысла того, что они делают, я бы не придавал. И то, что они делают, они просто это делают. Никакого, повторюсь, большого смысла в этом нет.
То бок, на вашу думку, это так само выключно для пиар-метов, такие люди, гранатометчики, служат в спецподразделениях внутренних войск?
Ну, понимаете, они, может быть, там и служат, а стреляли ли они хотя бы один раз того гранатомета? Видели ли они его хотя бы в глаза? Это большой вопрос. Но вот показать это через там пропаганду, что у нас вот есть такая целая гранатометчики, что если вдруг вы что-то, мы в том числе готовы применить там такое оружие, как гранатомет против людей. Ну, да, они это могут. Но я повторюсь, что для вообще в целом все вот эти отряды для задержания людей, увы, но тех сил, которые есть в так называемых правоохранительных органах, вполне достаточно, чтобы там задерживать людей. Но это нужно вот показать массовость, показать абсолютную массовость и лояльность так называемых силовиков.
Я нагадаю, что с нами на связи представник организации былых силовиков Белпол Владимир Жигар, и вы можете задать ему питання у коментарях под этой трансляцией, коли это для вас безпечно. Так само, коли ласка, коли это безпечно, поставьте лайк этому видео, так его сможет побачить больше людей. Учора у Менскім обласным суде почався процес над групой былых супрацовников милиции с Жодзіна, Барысова и Смолявичев. Яны подчас подею 2020 года звернулись до коллегов и закликали не выступать карниками. Давайте поглядим видео.
13 студзеня пачынаюць судзіць пяцярых былых сілавікоў, якія ў 20-м годзе запісалі зварот супраць гвалту.
Уважаемыя калегі, паступайце всегда, выполняя свой служебны долг так, как хотели бы, чтобы в отношении вас поступили другие люди, или в отношении вас и ваших близких.
Прошу вас, действуйте по закону, по совести.
Выбор сделать можно всегда. Выполняя преступные приказы, которые дают ваши начальники, вы становитесь сами преступниками, соучастниками тех преступлений, которые совершаются. Я говорю о том, что нельзя избивать невинных людей на улицах города.
12 жнівня 2020 года былые силовики с Жодзіна публично осудили гвалт супраць белорусов и попросили своих коллег не быть карниками. Былые офицеры на видео промовляют спокойно, померковно, узважено. У іхніх зворотах нема заклікаў, пагрозаў, грубых словаў, ёсць толькі просьбы. Усіх пяцерых былых міліцыянтаў затрымалі ў лютым 24-го году, праз 3,5 гады пасля звароту. Былых сілавікоў судзяць паводле двух артыкулаў: за нібыта нанесенне шкоды нацыянальнай бяспецы і распальванне варожасці. Ім пагражае да 12 гадоў калоніі. Судовы працэс вядзе суддзя Сергей Васілеўскі.
І я дадам, што за 4 гады ад часу пратэстаў за адмову ўдзельнічаць у здушэнні пратэстаў і паводле іншых абвінавачванняў асудзілі больш за 100 сілавікоў, былых сілавікоў, і гэта толькі тыя звесткі, якія маюць праваабаронцы. І з намі на сувязі прадстаўнік арганізацыі былых сілавікоў Белпол Владзімір Жыгар. Владзімір, як бы вы пракаментавалі вось гэты судовы працэс над былымі міліцыянтамі са Смолявічаў, Барысава и так само с Жодзіна?
Ну, во-первых, это судилище. Это, на самом деле, это позор, потому что это достаточно авторитетные были офицеры, которые абсолютно спокойно, абсолютно здраво говорили. И то, что им сейчас инкриминирует режим, это из ряда вон выходящая ситуация. Но так поступает режим, особенно жестко, особенно там, жестоко, по отношению именно к бывшим силовикам, потому что, по мнению, с точки зрения режима, это люди, которые должны были бы оставаться лояльны системе вне зависимости от происходящего внутри страны. Система считала, что она их вырастила, она смогла их абсолютно полностью идеологически обработать, и эти люди никогда не... Что бы то ни произошло, что бы, скажем так, ни происходило, она всегда, эти люди всегда будут верны системе. Но, слава Богу, в системе МВД были, есть и будут абсолютно адекватные, здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что такое закон, что такое приказ и кому они давали присягу. Они давали присягу белорусскому народу защищать его. Они не становиться, скажем так, палачами белорусского народа и защищать только лишь Лукашенко.
Владимир, мы уже маем пытанне ад одного з наших гледачоў. Ён піша такое, што з новымі падраздзяленнямі, трэніроўкамі ўсё і так зразумела. Я перакладаю: цікава, чаму нельга заняцца некімі больш істотнымі мерапрыемствамі. Напрыклад, пусціць чуткі, што збіраюцца грошы на ліквідацыю, я так разумею, Александра Григорьевича Лукашенко. Мы не заклікаем ні да якіх экстрэмісцкіх тэрарыстычных дзеянняў. Але вот такая прапанова: напісаць кожнаму супрацоўніку МУС на пошту, што яго чакае, асабліва курсантам МУС. Ось на вашу думку, це ефективно було б написати теперішнім курсантам МУС, супрацовникам МУС, что их чекает после смены влады?
Понимаете, если говорить именно про такую работу, то она должна быть абсолютно системной. То есть если вы один раз там условно сделали такую рассылку или там один раз кому-то написали, позвонили, это едва ли возымеет какой-то успех. Это нужно говорить с ними постоянно, это нужно объяснять им прописные истины, потому что даже вот общаясь там, ну, с бывшими там, какими-то коллегами, либо с людьми, с которыми я когда-то пересекался по службе, там абсолютно зомбированные люди. Это люди, которые просто они не понимают, для них вот, белые, пока там белое-белое, они не, для них это не очевидно. Они начинают так очень юлить, они начинают разговаривать очень так аккуратно, объясняя там, ну вот, нас же тут все враги окружают. И на простой вопрос, так, а кто вам это сказал? Ну, естественно, это сказали идеологи, и никто этих врагов в глаза никогда не видел. Объяснять многим можно. Я более того скажу, что очень многие все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что творится в стране. Например, общаясь там с определенными силовиками, они сами используют вот этот, да, то есть такую фразу, что политические заключенные. Они прекрасно сами осознают, что люди, которые сейчас находятся в тюрьмах, это люди, которые именно после событий 2020 года, это люди, политические заключенные, которых задержали и в конечном итоге осудили именно политически мотивированными. И многие силовики, так называемые силовики, потому что едва ли их нужно называть силовиками, они все это понимают, и они понимают, что было сделано, и что в конечном итоге их ждет в будущем. И это будущее для очень многих достаточно нерадужное, и с каждым днем таких, скажем так, силовиков становится больше, которых будущее, мягко говоря, туманно.
Владимир, я размовлял колись с представником руху «Отпор» у Сербии, Сержем Поповичем, одним из лидеров такої революції бульдозерної, яка відбулася в Сербії. Так ось він тоді казав, що коли вони комунікували перед революцією, в часи революції з представниками поліції, вони увесь час підкреслювали, що нікого, хто сам особисто не робив злочинства, не порушав закону, переслідувати не будуть. Вони ладили, спробували ладити ніякі контакти. Наскільки це, на вашу думку, реально у теперішніх умовах у Білорусі?
Сложно, конечно, ответить на этот вопрос, потому что очень многие силовики, которые работают сейчас в системе МВД, они находятся на контакте с Белпол. Многие, но не все. Очень многие просто боятся выходить на контакт, а есть просто те, которые вот считают, что они сейчас что-то делают. Да, там, им просто приказали, и никакой ответственности за это не будет. Нужно ведь понимать, что ну, кто такой среднестатистический силовик? Да? Он родился, он при Лукашенко. Учился он, скажем так, среднее, как правило. Со школьной скамьи он идет в Академию МВД, где даже там условно там, не знаю, в столовую невозможно пройти там, ни одному и не строя. Да? После этого он попадает в РОВД, там тоже, в принципе, все достаточно так сложно, то есть нету какого-то дополнительного развития у человека, потому что тот вал работы, который есть в среднестатистическом, да практически в каждом районном отделе внутренних дел, не оставляет себе времени для какого-то саморазвития, для видеть что-то, кроме отдела и дома. И эти люди, им чуждо понятие демократии. Они не были за границей. Там максимум когда-то ездили, там, например, Египет или там в среднем это была Украина. А в Европу они никогда не ездили. И они всего этого не, просто-напросто не понимают. Они не понимают, что такое, вот, когда тебе что-то приказали сделать, и ты понимаешь, что этого делать нельзя, ответить, например, руководству «нет». Потому что были случаи, когда люди говорили «нет», но благодаря тому неправильному распределению возможностей в структуре МВД, многие, скажем так, заканчивали плохо. Там в лучшем случае их понижали в различных должностях или отправляли на абсолютно неперспективные должности. Но большинство из них просто увольняли из органов.
Вот той самый наш глядач пытается, докладнее не пытается, а кажет, что заполохывание силовиков – это самый эффективный метод, да, что они мусят бояться, что это самый эффективный тиск. Вы погодитесь, что самый эффективный тиск и самый эффективный способ коммуникации с теперешними силовиками – это заполохывание им наступствами за то, что они теперь робят?
Наверное, здесь все зависит от человека или от людей, которые этим занимаются. Потому что если человек умеет, скажем, профессионально объяснять, аргументированно доказывать свою позицию и пытаться добиться до какого-то внутреннего мира того или иного представителя МВД, то он может сделать так. Если кто-то может пугать или он знает, как это лучше делать, то это, конечно же, пускай люди это делают. Но повторюсь, в любой работе, неважно, там, идеологической промывке нынешних представителей МВД, либо о каком-то давлении на нем, во всем нужна системность. Если кто-то думает, что от одного, двух, трех раз что-то поменяется, так от этого не поменяется ничего. Да, люди просто будут знать, просто там, доложат рапортами о том, что им пришли такие угрозы, но не более того. Важно даже не пугать силовиков, это, наверное, все-таки это не самая лучшая идея. Важно объяснять, пугать, что тебе вот за вот это, мы тебе там потом, это одно. А вселить в том или ином силовике вот это чувство, что ты же пойми, ты же все равно натворил столько всего, что рано или поздно, ведь ты же переживешь Лукашенко, точно переживешь. Чтобы он с этой мыслью засыпал и просыпался. Что все равно эта система, даже биологически, она исчезнет. И Лукашенко уйдет. И никто потом его защищать не будет. Чтобы он вот с этим вот таким вот чувством внутри, чтобы оно его разъедало, когда там вода разъедает, там металл, там ржавчина такая появлялась. Вот это, да, но это не лежит в плоскости запугивания, потому что здесь скорее это даст обратный эффект.
Владимир, вас самого судили на 12 годов колонии заочно, колонии узмоцненного режима, и призначили штраф 200 тысяч рублей. Как это поплывало на вашу деятельность теперешнюю?
Никак. Это никак и не могло повлиять на меня. Может быть, только стал более работать интенсивно. Хотя, на самом деле, если бы нам об этом не напоминали, мне и моим коллегам по Белполу не напоминали о том, что ведет суд, там, нас осудили, мы бы даже об этом не знали и не вспоминали. Нам абсолютно безразлично. Мы не признаем то, что сейчас происходит в Беларуси, как там, правомерно, и как-то относиться к этому больше, чем ни к чему, никак мы не можем.
Вы уже сказали, что коммуникуете с силовиками, которые служат теперь в Беларуси, что многие из них на связи с Белполом. С ваших назираний, как они теперь рыхтуются до так званых выборов?
В принципе, идеологическая вот эта промывка осталась на том же самом уровне, кругом враги. Украина, если не будет Лукашенко, то она попытается забрать себе часть Белоруссии. Какие там еще бывают нарративы. Идет война России против Запада, а Россия была вынуждена напасть, потому что Запад сам планировал напасть. Там такая идеологическая прокачка, что, честно говоря, очень смешно это слушать, потому что об этом говорят взрослые люди, офицеры, и потом, когда ты, выслушавши вот этот их спич, задаешь им простые вопросы, они на них ответов просто найти не могут, потому что такое не проговаривалось на различного рода планерках. То есть даже что-то придумать от себя они не могут, потому что страшно, а вдруг что-то ляпнешь не того, а ответов на эти вопросы на планерках не дают, поэтому, в общем-то, разговор, как правило, начинает потом переводиться. Есть определенная там тактика, тактические тренировки проходят они достаточно стандартны. Это физическая подготовка, то есть ничего такого сверхъестественного с точки зрения какой-то тактической подготовки нету. С идеологией, да, там, конечно, идет накачка жесточайшая.
Цяпер няма ні альтэрнатыўных кандыдатаў, ні нейкіх там адкрытых пратэстаў, але пры гэтым узровень рэпрэсій застаецца стабільна высокім. Новыя суды, новыя затрыманні. Чаму, па-вашаму, улады баяцца па-ранейшаму?
Потому что система прекрасно знает, что все, кто был против Лукашенко, все не выехали, всех не посадили. И даже отталкиваясь от того, что публикует постоянно Белпол, если мы говорим о наших видеорасследованиях, о информации, которую мы передаем независимым средствам массовой информации, видно, что в системе достаточно людей, которые не поддерживают режим Лукашенко. И найти их они даже физически не могут. У них нет таких возможностей, потому что в противном случае придется пересажать в тюрьмы половину населения. Поэтому они, это осознавая, они просто устраивают публичный террор против людей, показывая его по телеграм-каналам, показывая по пропаганде, пропагандистским телевидению. И там вот это все имеет именно такой вот запугать людей, что всех мы вас, конечно, найти не можем, но вот смотрите, если мы находим, смотрите, что мы делаем, поэтому если вы там против, когда же говорит пропаганда там по некоторым моментам, там, сидите тихо и не отсвечивайте. Поэтому вот именно для этого это и делается. Плюс, у Лукашенко есть вот эта боль 2020 года, когда он прекрасно осознает, что он проиграл просто с треском. Он проиграл не только, скажем так, во время выборов, он проиграл и улицу, он проиграл медийно, он проиграл, скажем так, даже вот, он проиграл молодежь и даже людей такого уже там старшего возраста. Он везде проиграл. И он до сих пор не может это принять. Сколько бы он ни говорил про переворачивание страницы, он всех, кто против него, он просто люто ненавидит. Потому что это люди, которые возомнили себя действительно народом и решили забрать у него самое ценное, самое дорогое, что у него есть, это власть. Потому что эта власть дает ему безграничные возможности и очень серьезные деньги, которые он зарабатывает.
Вот еще одно питание, и я так подозреваю, что это довольно критично настроенный слухач, и он каже, что а ты ведаете вы, что вы, мается на увазе агулом политичная оппозиция, губляется подтримку, страчивается подтримку по днях и даже по годинах. И так само тот же самый человек пытается... Ці будзе некалі дзень Х, ці ніколі не будзе? Я так разумею, што ён мае на ўвазе нейкія адкрытыя выступы супраць рэжыму.
Смотрите, говорить о том, что кто-то теряет какую-то поддержку в Беларуси, сейчас достаточно сложно. Потому что в Беларуси нет никакого там... Никто правду не скажет. Вопрос не только в том, чтобы... Не надо не поддерживать оппозицию. Надо не поддерживайте Белпол, не поддерживайте Тихановскую, Латушку. Вы правде в глаза смотрите, и вы действительно живете в той Беларуси, которую вам показывают по различным каналам Беларуси. Что вы действительно можете позволить себе за свою зарплату все и даже больше. Если нет, значит, вам нужно что-то менять. И это демократические силы могут только помочь в этом. Все равно это будут менять люди в Беларуси, может быть, под воздействием каких-то внешних факторов. Но опять-таки, никто не знал в 2020 году, что будет война. Потому что, да, были определенные слухи, были определенные, была определенная информация. Но никто не думал, что это будет реальная война. Но даже тогда все равно белорусы вышли. Много, мало, но все равно после 2 лет, после тотальных репрессий люди все равно вышли. И сейчас, да, очень много чего зависит от этой войны. И от того, как она закончится. Потому что думать, что весь мир будет концентрироваться внимание только лишь на Беларуси, когда многим белорусам, я не говорю большинству, но многим белорусам абсолютно плевать на то, что Лукашенко ворует, политзаключенные, там они плохо живут. Но есть те, которым абсолютно это плевать. Ну так здесь можно также сказать о том, что многие демократические силы разочаровываются в самих белорусах.
Я вбачаюся, ось знову один з глядачів виказує таку думку, що у режиму є системне заполохування людей. Що йому можна тепер супротивпоставити?
Системну роботу по контрпропаганде. В общем-то, поэтому Белпол и передает постоянно материалы независимым белорусским СМИ о том, что происходит в Беларуси. Наша задача, чтобы нашей стороной задавалась повестка, чтобы мы перехватывали вот эту повестку. И мы видим, что по определенным направлениям это так и происходит. Когда мы начали публиковать, ну там, передавать информацию по сельскому хозяйству, по здравоохранению, режим, там, или, например, и дополнительно мы еще передавали, там, например, по ситуации в том же самом МВД, там, по наркоконтролю. Режиму пришлось об этом говорить. Режиму пришлось об этом, скажем так, оправдываться. И мы должны со всех утюгов, со всех возможных ресурсов, ТикТок, будь то Инстаграм, то, не знаю, там, Твиттер, мы везде должны говорить то, что сейчас из себя представляет режим Лукашенко. Мы должны работать системно по всем направлениям. Если мы, например, пытаемся найти контакты, не знаю, там, например, с чиновниками какими-то белорусскими, какими-то бизнесменами или те же самыми так называемыми силовиками, это нужно делать системно, с пониманием того, что на той стороне сидят люди, которые, ну, они много чего просто-напросто не знают. Они просто не понимают. Это хорошо те люди, которые читают различного рода там, демократические СМИ или просто западную прессу. Они понимают, что происходит вокруг страны. А есть те, которые просто-напросто этого не понимают. И нужно пытаться находить связь, контакт со всеми, находить общий язык и объяснять, обязательно работать по этому направлению системно.
Я нагадаю, что с нами на связи представник организации былых силовиков «Белпол» Владимир Жигар. Владимир, у ночи 10 студеня скористальники интернета в Беларуси скардились на проблемы с доступом до некоторых сервисов, тем лику до мессенджеров. И вы казали, что в принципе это может быть подрыхтовкой со спасылкой на свои крыницы, казали, что это может быть вариант отключения некоторых ресурсов, альбо вогуле вариант отключения интернету у часе выборов. Вот расскажите, калі ласка, какие сценарии вы предсказываете на наступные там несколько тыдняў?
Ну, насколько нам известно, опять-таки у нас есть такой документ. ОАЦ, в принципе, оповещал о том, что при определенных раскладах, которые будут происходить в Беларуси, они готовы вновь отключить полностью интернет. Это, конечно же, метод такой не очень удобный для системы, он очень дорогой, но, опять-таки, режим готов пойти на все, невзирая ни на что, только чтобы показать картинку спокойствия, стабильности и не допустить каких-либо волнений в стране. Но благодаря тем технологиям, которые имеются у их хороших коллег по диктаторскому там, пулу и санкционному пулу, там, у русских, у них есть определенная техника, которая может, которая позволяет замедлять определенные ресурсы. Это было показано в России на примере того же самого Ютуба. И в Беларуси эта система опробуется. Мы не можем сказать однозначно, отключат ли интернет, но то, что будут замедлять Ютуб, просто в таких примитивных целях, мол, почему бы и нет. Потому что ну, цель оправдывает средства. Режим понимает, он прекрасно помнит, что было в 2020 году. И он, даже если есть там, не знаю, там сотая доля процента повторения опять этой ситуации, они сделают все даже на упреждение. Потому что в прошлый раз...
Я обращаюсь, вы лічите, что есть сценар, что улады будут отключать некие сервисы, навод, коли не будет никаких протестов зусім?
Абсолютно верно. Они это, насколько нам известно, они это просто будут делать. Просто потому что, а если вдруг что-то? Как потом объяснить, как нам условные так называемые силовики объяснят Лукашенко, что мы 4,5 года закатывали просто в асфальт всех протестующих, а все равно что-то вот произошло. Раз. Да даже своему электорату будет это очень тяжело объяснить. Поэтому для того, чтобы сделать абсолютно такую отличную картинку, они на всякий пожарный, они могут это замедлить. Людей, которые будут выступать, например, где-то, даже абсолютно нейтральные, да, которые там скажут, а что это такое, там, даже как в России бывает, там пишут, что замедляют интернет. В Беларуси, даже если такое будет, то это будет единицей, потому что даже такие люди, которым, скажем так, политика безразлична, они все равно все прекрасно понимают.
Скажите, Владимир, а ці мають улади технічну можливість щось відключати виборочно? Ці, коли їм доведеться щось відключати, вони будуть це робити тотально?
Ні, ну вони можуть замедляти определенні ресурси, в принципі, як це роблять в Росії. Что-то, то есть там же ж не заглушають все. Там, словно YouTube, Telegram, Facebook, да, там, это, например, могут просто вот просаживаться вот эти ресурсы, это я говорю условно, там, по примеру России мы видим, как они, то есть, затормозили YouTube, то есть, вполне такое может оказаться в Беларуси, опять-таки, это, если это имеют русские такие возможности, то белорусы точно будут то же самое иметь, и нужно исходить из этих вот реалий.
Я нагадаю, что с нами на связи представник организации былых силовиков Белпол Владимир Жигар. Вы можете сами задавать ему питання у коментарях под этой трансляцией, коли это для вас безопасно. И один из глядачов написал, что подчас протестов 2020 года прикладно 50% людей были супраць Лукашенки, а не супраць России. Скажите, вот после того, как началась война, после того, как Россия уворвалась масштабно на территорию Украины, ці помянялося гэта паводле ваших назіранняў і з контактаў з цяперашнімі силовиками? Наколькі яны прорасійскія? Наколькі яны адданыя асабіста Лукашэнку? А наколькі яны адданыя, так бы мовіць, рускаму свету?
Ну, у вас так все получилось собрать воедино.
Ну, это великое питание, я разумею, але
важно. Если говорить, например, про силовиков, то такого вообще до 2020 года, в принципе, никто никогда не ставил такой вопрос так, что ты там вот за Лукашенко, там ты вот, если вдруг что-то, ты же останешься ему верен. Никто вообще так вопрос не ставил. И не говоря уже про Россию. Все это так воспринималось, как что-то... Ну, есть, там про Россию никто вообще никогда никаких вопросов не поднимал. Сейчас, скажем так, те, кто ближе к Минску и выше по своей должности, то они публично, конечно же, заявляют о том, что они там безумно верны главе государства и все прочее. Но те самые обычные сотрудники, которые работают на земле, которые работают каждый день, выполняя порой абсолютно глупые задачи, они вообще, как и до 2020 года, никто не ставит вопрос вот так, что я там за Лукашенко, или никто из них не высказывает каких-то сильных там, не знаю, там, сильной любви, большой любви по отношению к России. Если говорить про 2020 год, да, многие белорусы, они выступали против Лукашенко, но не против России. Да, процентов, я не знаю, мне сложно, конечно, так сказать, 50 там было процентов, или там, например, больше, меньше. Сейчас ситуация, наверное, не изменилась все же. Потому что есть те, кто выступал, ну, я с такими, в всяком случае, тоже знаком, кто выступал в 2020 году против Лукашенко, но потом начал и до сих пор выступает, в общем-то, как-то против Лукашенко, но при этом понимает, почему Россия, например, вторглась в Украину. А есть те, кто был против России, и сейчас он еще больше стал против России, а были те, кто поддерживал, то есть он был за Лукашенко был против Лукашенко и за Россию, но сейчас они сказали, что нет, мы прекрасно понимаем, что происходит, и мы с такими людьми в том числе работаем, они в том числе передают нам различного рода информацию, в том числе информацию, которая касается белорусского военпрома, который сейчас полностью работает в интересах Министерства обороны Российской Федерации. И, пользуясь случаем, скажу, что в ближайшее воскресенье выйдет очередной наш большой материал, который логично продолжит материал первый под названием «Оружейный барон». Это будет «Оружейный барон 2», в котором мы расскажем, что еще производят белорусские предприятия в интересах Министерства обороны России и как еще Лукашенко втягивает уже Беларусь в войну против Украины.
Моя коллега Ганна Соус запыталася, як вы мяркуеце, ці засталіся сярод дзейных сілавікоў у Беларусі сумленныя людзі. Но я так разумею, што з вашых адказаў, з тых людзей, якія камунікуюць з Белполам, відавочна, што такія людзі засталіся. Таму я перафармулюю гэтае пытанне. Наколькі іх шмат, на вашу думку? Вось, якая прапорцыя сумленных людзей, зусім несумленных людзей і, так бы мовіць, я не ведаю, такіх людзей, якія могуць стаць все ж такі ще сумленнымі?
Большинство людей – это люди, которым вот день прошел, да и отлично. Вот большинство, они не ставят вопросы вот именно так. Просто у них есть материалы проверок, у них есть какие-то документы, которые нужно максимально быстро списать, у них есть суточные наряды, у них есть какие-то там массовые мероприятия, на которых они должны дежурить. Они не думают именно такими категориями. День прошел и великолепно. Конечно же, процентов, наверное, 35, может быть, 30. Это исключительно мое такое субъективное мнение. Это те, кто публично и достаточно громко в системе МВД высказывается за Лукашенко. Говорить о тех, кто против, я скажу так. Хотелось бы, чтобы их было больше. Но понимая, какая система нам противостоит, понимая, что там полностью МВД проходила несколько раз, например, проверки на полиграфе. Даже с учетом тех проверок, постоянного давления, которое оказывается на МВД, все равно то, что там остаются порядочные люди, это огромное достижение.
Владимир, вот питання ад нашага гледача, які падпісаўся як Гарі Дэвідсон. Я так разумею, гэта не сапраўднае імя. Ці перастануць сілавікі паважаць Лукашэнку, калі іх заробкі пачнуць істотна змяншацца?
Я скажу так, большинство из них, здесь вопрос, наверное, не лежит в плоскости уважения. Здесь, наверное, вопрос больше лежит в том, что они уйдут со службы. А с учетом того, что сейчас дефицит кадров просто огромен, то есть он еще стал больше по сравнению с 2020 годом, то это станет огромной проблемой, просто, я скажу, нерешаемой проблемой для МВД. Просто если вдруг условно, даже так, цены просто взлетят или станут больше в Беларуси, а к этому все и идет, а зарплаты силовиков останутся на таком же самом уровне, то большинство из них примет решение пойти куда-нибудь в другое место. То есть они не будут ссориться там, они не будут разрывать контракт. Это сейчас, мягко говоря, непопулярная мера, потому что она может закончиться для тебя, в общем-то, по-разному. То есть люди дожидаются окончания контракта и все, и уходят куда-нибудь на гражданку. Просто для многих тех, кто участвовал в репрессиях, и в лицах, которые были к этому близки. Например, продолжение так любимое для сотрудников МВД, продолжение карьеры в виде дальнобойщика в Европе, ну, становится проблематичным. Но опять-таки, пока у нас нет нормальной системы верификации, пока у нас нет нормальной работы с европейскими государствами, мы то тут, то там все равно обнаруживаем людей, которые ранее работали в органах и причастны к репрессиям, и они дальнобойщики. И очень тяжело уже решать этот вопрос, когда человек уже приезжает сюда, уже тяжеловато решить этот вопрос и его как-то отсюда убирать. Но есть у нас достаточное количество положительных кейсов. Некоторые из них, например, как была ситуация там с Литвой, они публичны.
Вот вы сказали про дефицит кадров, а той же наместник командующего внутренними войсками Александр Быков заявлял, что наоборот, ледве не ломятся люди, доводится там людей не пускать у спецподразделений. Вы могли бы потлумачить, махчима саправды у спецподразделений и есть там жадание служить больше, чем теперь есть там местцев, а это оговорка про некие иншие подразделения милиции, ци и там так само есть проблемы с набором новых кадров?
Не надо сравнивать дуболомов из внутренних войск и действительно тех, кто работает на земле. Те, кто работает на земле, это люди, которые могут, скажем так, заполнять больше, чем там условно протокол административного задержания или писать рапорт. То есть на земле тех, кто расследует преступления, тех, кто рассматривает различного рода заявления, обращения граждан, их просто катастрофически не хватает. Я вам так скажу, что на 2020 год, там, например, там у нас была такая ситуация в городе, на огромный район, там, в котором условно там проживало там, 50, там, может быть, 45 тысяч человек, в свое время когда-то приходилось там 7-8 участковых инспекторов милиции. Потом их стало 3. То есть некомплект был очень внушительный. Но как решали вопрос с некомплектом? Не набирали новых сотрудников и доукомплектовывали тот или иной район, а просто сокращали должности. И сокращая должности, ну, у тебя вот уже вместо, там, например, 8 человек, у тебя должно быть максимум 5, а работает 3. Ну вот, некомплект, только 2 человека. И по цифрам это было великолепно. Но вы можете представить, какой фронт работы оставался этим людям. И многие просто не выдерживали, они говорили, мне это не нужно, я там приходили, кидали удостоверения и уходили из органов. Поэтому в настоящей милиции, то есть, ну, тех, кто работает на земле, некомплекты ужасные. А то, что касается вот внутренних войск, так это как когда-то не было проблем, например, с укомплектацией ОМОНа. Потому что туда брали людей без особенных каких-то умственных способностей. Там, главное, были какие-то физические способности. И там никогда не было проблем с комплектацией личного состава. Потому что человек заканчивает, никуда не поступает, идет в армию, он не успел прийти с армии, его сразу же забирали на первоначальную подготовку МВД от ОМОНа. Он с какой-нибудь деревни, да, он фактически выиграл лотерею. Его с деревни забрали, условно, там какой-нибудь, там, так как у нас ОМОН есть только в областных городах и Минске, то по-любому это был для него огромный скачок, плюс достаточно неплохие деньги для человека без особенных, скажем так, каких-то возможностей.
Владимир, ці могли бы вы потлумачить, какие основные реформы варто зробить у системе и внутренних, Министерства внутренних справ, и вовсе у силовых структурах, коли изменится влада, и, махчима, теперешней владе, коли бы она захотела привести, так бы мовить, у нормальный стан державу. Какие реформы варто зробить?
Ну, наверное, при нынешнем режиме, режим как раз таки и сделал милицию такой, какой она есть, абсолютно зависимой от вышестоящих, да, всяких чинуш. А если говорить про будущее, то я едва ли компетентен в этом вопросе. и мне сложно как-то об этом говорить. Но, наверное, то, что я могу сказать, это в первую очередь нам нужно вернуть Беларусь нам. И уже потом я не только уверен в этом, я знаю, что в Беларуси достаточно бывших сотрудников МВД, имеющих огромный опыт и огромные знания даже по данному вопросу, которые смогут их реализовать уже в новой свободной Беларуси.
Вы, ну, кажете, что некомпетентный, але вось як практик, як чоловік, який був оперуповноваженим у кримінальному вишуку Мазырським РАУС, для вось гэтых структурах, для людей, які працюють на землі, як ви говорите, що варто поміняти, коли ви вспоминаєте про те, як вам працювалося тоді?
Менять нужно все, на самом деле все, потому что как можно говорить о милиции, которая в 20-м даже, я могу говорить только до 20-го года, там сами сотрудники заправляли картриджи, покупали себе бумагу, условия для личного состава были, мягко говоря, неважные. И это если говорить просто такие, вот, такие околомилицейские вопросы. Если говорить о работе, то на милицию сбрасывалось все, начиная от раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, заканчивая, как было в 2020 году, нужно было ходить по лицам, которые болели на коронавирусную инфекцию. То есть нужно было ходить и смотреть, а соблюдают ли они, находятся ли они дома, то есть на карантине. Милиция отвечала за все, за покос травы, за, там, например, какой-то строительный мусор, который там где-то лежит. То есть на милицию вешали все. И, конечно же, нужно делать милицию, вот, скажем так, такого более европейского образца, где условно милиционер не видит человека, который там идет по улице, какого-то там преступника, которого обязательно нужно наказать.
Вы все сказали милицию европейского узора, а для вас слово милиция, полиция неяк мают некие эмоциональные сенсы, ось привязанность до слова милиция? Ці не важно, как это называется, главное, как бы это працавало.
Мне главное, чтобы это работало. А как это назовется, или там будут называться, или вот лично мое мнение, это абсолютно безразлично. Главное, чтобы это работало. Это сотрудники и получали нормальную зарплату, и могли отстаивать свою точку зрения, и понимали, что вообще, для чего они это делают. Потому что нынешние, я даже уже не буду говорить там про именно вот нынешнюю с точки зрения милицию, с точки зрения там именно протестных дел. А просто я же уверен, что ситуация сейчас стала только хуже. И она не может стать лучше. И, естественно, все вот это необходимо менять. Но, повторюсь, это есть в Беларуси люди, которые смогут произвести эти реформы. Но менять придется, если не все, то очень много.
Дякую вам великий за гуторку, Владимир.
Дякую вам.
І я нагадаю, з нами на сувязі представник організації былых силовиков «Белпол» Владимир Жигар. І ви самі, до речі, можете відказати на питання, які реформи, на вашу думку, потрібні силовим структурам Білорусі, у коментарі під гэтым відео, коли гэта для вас безпечно. Ви можете коментувати навіть після того, як скончиться жива трансляція. Так само, коли ласка, поставте лайк під гэтым відео. Гэта дозволить, каб больш людзей гэта побачили. Ну, але знову ж, думайте про свою безпеку. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.